равных возможностей.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы продолжаем цикл радиопередач «Мир равных возможностей». И с вами я, ведущий библиотекарь Иркутской областной специальной библиотеки для слепых Светлана Медведева. В рубрике «Новости нашей библиотеки» коротко о книжных выставках августа. На выставке, посвященной 175-летию французского писателя Ги де Мопассана, представлено произведение великолепного мастера короткого рассказа и психологической прозы. Ги де Мопассан известен своими яркими и реалистичными описаниями жизни, природы и человеческих отношений. Сочинение в 5 томах по Брайлю, произведение на флеш-картах, «Милый друг», «Сильна как смерть», «Заведение Телье», «Пьер и Жан», «Жизнь», «Мадемуазель де Фифи», «Рассказы», плоскопечатное издание романов «Милый друг» и «Наше сердце» ждут вас на выставке. Не упустите возможность окунуться в мир французской литературы XIX века и открыть для себя новые грани таланта Ги де Мопассана. Книжная выставка, посвященная дню рождения Михаила Михайловича Зощенко, одного из самых ярких сатириков и юмористов советской эпохи, знакомит с произведениями, ставшими классикой отечественной литературы, а также с интересными фактами из жизни писателя. Рассказы разных лет, сентиментальные повести, «Мишель Синягин», «Возвращенная молодость», «Голубая книга», «Перед восходом солнца», «Рассказы для детей». Эти книги вы найдете в нашей библиотеке во всех специальных форматах. Приходите и оцените уникальный стиль Зощенко, его талант создавать живые запоминающиеся образы и искусство сочетать юмор с глубокими психологическими размышлениями. 19 августа – день рождения Александра Валентиновича Вампилова, а 17 августа – день его памяти. Выдающийся советский драматург, наследник чеховской традиции в драматургии, автор классических пьес «Прощание в июне», «Утиная охота», «Старший сын», «Прошлым летом в Чулимске». Жизнь Вампилова оказалась трагически короткой, но он оставил нам свои произведения, которые учат людей относиться друг к другу по-человечески. В нашей библиотеке оформлена постоянно действующая книжная выставка, посвященная жизни и творчеству Александра Вампилова. На ней представлены как произведения писателя, так и материалы о нем, которые обновляются по мере поступления новых книг и публикаций. Мы приглашаем вас познакомиться с материалами выставки. Уважаемые радиослушатели! Сегодня снова в нашей программе заместитель директора Иркутской областной специальной библиотеки для слепых Мария Сергеевна Самсонова и педагог-психолог специальной коррекционной школы-интерната для обучающихся с нарушением зрения номер 8 города Иркутска Виктор Николаевич Токаревский. Пожалуйста, Мария Сергеевна.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Добрый день, Виктор Николаевич.
Добрый день.
Сегодня у нас очень интересная передача, тон, который задал наш гость Виктор Николаевич. У нас будет отправная точка и несколько направлений беседы, которые первоначально лично мне было сложно логически увязать друг с другом. И для меня наша беседа будет большим испытанием, как для начинающего интервьюера. Итак, начинаем. В этом году мы отпраздновали 80-летие победы в Великой Отечественной войне. И хотелось бы вспомнить наших земляков, участников Великой Отечественной войны. Одним из которых являлся Николай Арсентьевич Иванов, фронтовик и педагог. 30 лет своей жизни он отдал преподавательской деятельности в школе-интернате для незрячих детей. Николай Арсентьевич, так же как и вы, Виктор Николаевич, выбрал жизненный путь, направленный на служение людям. Поскольку вы его хорошо знали лично, Николай Арсентьевич, по вашим словам, был педагогом вашим, то расскажите немного о нем как о человеке, ну и, соответственно, как о педагоге.
Спасибо. Да, тут я уточню, он не совсем был моим педагогом, но я его лично знал хорошо, и даже в старших классах первое интервью своей жизни в выпускном классе я брал у Николая Арсентьевича Иванова. Правда, уже он в ту пору не работал, и тем не менее он был замечательным человеком с прекрасной памятью, хороший рассказчик. Вот, и он воспоминания оставил о Великой Отечественной войне и о себе. Но я бы хотел предварить свой ответ некоторыми общими замечаниями. Очередная юбилейная дата, 80-летие Победы. И, конечно же, каждый из тех, кто пережил эту войну, тем более, кто был на фронте, они достойны книги, статьи, они достойны передачи. И под силу ли это людям? Ну, не мне судить. Здесь, знаете ли, вот каждый из них, прошедший войну, он уже потому герой, что он был ее участником, он был непосредственным человеком, который творил историю. И действительно, миллионы людей. А у всех у них был разный путь. Кто-то в первом бою погиб. Кто-то до конца войны провоевал и в последний день погиб. Кто-то прошел всю войну и остался цел. А кто-то в одном из боев был ранен или контужен, или изувечен, и был комиссован. А жизнь продолжалась. И когда мы говорим о фронтовиках, то надо помнить, что их героизм – это не только героизм людей на поле брани, но это у многих людей, у многих фронтовиков – это и тот героизм, то мужество, которое они проявили потом, уже в мирное время. Это очень важно, потому что для дальнейшего нашего разговора это будет понятно. Вот как раз Николай Арсентьевич Иванов, его судьба – это судьба, да простят мне, это типичная судьба людей того поколения. И, тем не менее, в этой судьбе есть некоторые моменты, которые, ну, наверное, нас могут и должны, и наверное, могут вдохновить, и просто показать, что вот человеческий дух, его трудно сломать. А может быть и невозможно, если человек себя помнит, что он человек с большой буквы. Так вот, Николай Арсентьевич Иванов. Уроженец Смоленской губернии 1918 года. О его довоенной судьбе мы знаем немного, хотя я думаю, что в ближайшие годы удастся собрать материала больше, поскольку, слава богу, осталось много родственников и уже молодое поколение, и мне, например, известно, что некоторые из его потомков, правда, не по прямой линии, они в интернете оставили свои скромные мемуары, со слов Николая Арсентьевича, со слов Елены Александровны, это жена Николая Арсентьевича. Вот. И я думаю, что там нужно ввести, их упорядочить, и, наверное, удастся встретиться с этими людьми, с родственниками. Они, слава богу, часть из них проживает в Иркутске. Так вот, в довоенные годы он действительно из сельской местности, закончил семилетку, но по тем временам это очень хорошо было. Работал на железной дороге, и перед войной он попал в армию, ну, был призван в ряды Красной армии. Тогда она еще называлась не Советская, а Красная армия. И войну он встретил на западных рубежах, то есть там, где началась война 22 июня 1941 года. Затем он был отозван, и, ну, это трудно сказать, что отозван из армии. Его направили в школу по подготовке младшего офицерского состава. То есть, по окончании ее, ребята молодые, вот солдаты, уже послужившие до войны, уже опыт имели, они получали первое офицерское звание. Тогда в армии было звание младшего лейтенанта, а потом он мог дослужиться и старше. Почему так было? Потому что в первые недели войны младший комсостав и средний комсостав, они были выбиты. Просто чудовищно. И вот 7 классов давало человеку право, в общем-то, подготовиться и сдать на аттестат, на офицерский аттестат. Школы эти были краткосрочные, шла война, нехватка кадров военных, поэтому сколько он там учился, я не берусь утверждать, но вот как историк могу сказать, что порой в этих школах готовились от 2 месяцев до 6. Ну, 6 – это уж совсем хорошо. Сколько проходил месяцев подготовки Николай Арсентьевич, не берусь утверждать. И он был отправлен на фронт, с боями отступал в 1942 году. Их часть была направлена после, под Сталинград, где он, молодой офицер, он получил первоначально, как можно судить по документам, звание младшего лейтенанта, и очень быстро он получил звание лейтенанта, следующую ступень. Счет шел, наверное, на месяцы, потому что, еще раз говорю, война выбивала офицерский состав. Как и не только офицерские, конечно, люди гибли. И вот этот молодой лейтенант, хотя он считался уже по тому времени опытным, потому что было ему уже 24 года, он уже воевал, он получил образование офицерское, военное образование, скажем так, которое позволяло стать офицером. То есть человек, уже повидавший виды. И вот он в одном из боев под Сталинградом получил контузию и тяжелое ранение. Вышло это таким образом. Они стояли недалеко от железнодорожной станции, где разгружали вагоны. И немецкая бомба попала в состав. Все это сдетонировало. Говорит, взрыв такой был, что представить сложно. Как он говорил, даже из колодца, который был недалеко, вода ушла. И затем их отправили в атаку, чтобы прикрыть эту станцию, поскольку немцы атаковали, и тут вообще всех могли, все могли просто накрыть. Хотя и состав и так уже был ликвидирован, по большому счету, что там была паника. И была атака. Николай Сентич поймал на лету брошенную немецкую гранату. Граната у немцев была с длинными ручками. Такие, и у них замедленное было, взрыватели замедленного действия. То есть зачастую ловкие солдаты наши могли перебросить. И он тоже хотел, он ее перебросил. Она у него не в руках взорвалась, но и не долетела до немцев. И вот он получил осколочное ранение в область лица, и контузия была, ну, взрыв, потому что она взорвалась недалеко. И он потерял сознание, очнулся он в госпиталях. В общем, история-то там долгая. Он кочевал вот с конца 1942 года. Послушайте, полтора года почти. Он кочевал и кочевал на восток, потому что, ну, понятно, что ранение-то было тяжелое, и, а тут еще просто потеря зрения. Я как понимаю, видимо, он очень уповал на это, обращался к медикам, и он долго действительно оставался в госпиталях, и таким образом он доехал до Иркутска. Это уже был 44-й год. А дело в том, что военно-ослепший был такой термин раньше, сейчас его нет. А раньше был такой термин военно-ослепший. Он, наверное, неудачный. Ну, это, опять же, документ времени, можно сказать. Свидетельство своего времени. Вот. Военно-ослепшие, они в госпиталях проходили еще и, ну, как бы сейчас сказали, реабилитацию. Потому что куда слепого выпустить? Ну, это страшно. Безрукого, безногого тоже опасно. Тоже страшно куда-то выпустить. Потому что зачастую и в семьи возвращаться не хотели фронтовики искалеченные, и слепые тоже. Ну, вот их учили ремеслу некоторому, учили по системе Брайля. И Николаю Арсентьевичу повезло. Одной из медсестер была Елена Александровна, которая не только ухаживала, но и она какое-то отношение имела к школе слепых. Вот мне трудно сейчас сказать. Которая, школа слепых, которая была вот здесь в Иркутске, на Степана Разина. И она помогала ему освоить Брайль. Ну и по-человечески, это же молодые ребята были, молодые люди. Они понравились друг другу. И они создали семью. А надо сказать, что вся родня у него осталась на оккупированной территории. Но, правда, к тому времени уже немцев погнали на запад. И он остался в Иркутске. И надо сказать, что в 44-м году он поступил в Иркутский пединститут, в котором преподавал, об этом у нас разговор, я думаю, будет ниже, Гавриил Филиппович Кунгуров. Одним из преподавателей был, на ту пору уже доцент. Он поступил на историко-филологический факультет, его окончил с помощью Елены Александровны. Вот. И с 1948 года он стал работать в школе для слепых и слабовидящих. Он вел русский язык и литературу именно у слепых, у тех, кто занимается по Брайлю. Тогда таких ребят было много, это были целые классы. И вплоть до 1978 года он проработал до 60-летия своего, ушел на пенсию, на заслуженный отдых, и еще прожил 10 лет, был активистом в системе ВОЗ. Он долгие годы возглавлял ревизионную комиссию региональной организации Всероссийского общества слепых. Вот. Хотя надо сказать, что в его биографии был такой факт. Когда он учился в пединституте в 40-е годы, ну, после войны, он даже одно время исполнял обязанности председателя областного управления вот нашего иркутского отделения, да, Всероссийского общества слепых. Вот. Но это было недолго, потому что он как-то свою жизнь не видел вот в этой структуре, в административной, с административной деятельностью он свою судьбу как-то не связывал. Но это правда. И вот 30 лет он проработал в школе. Елена Александровна тоже несколько лет, с 48 по 53 год работала в школе, с первого воспитателем, потом учителем географии. Вот, остались интересные мемуары, воспоминания ее учеников. Ваш покорный слуга их записал. как она пыталась с ребятами создавать в те вот годы голодные карты для незрячих. Они их вышивали на бумаге с помощью стежков, вот, нитками. А крупные центры, пункты, ну, города и так далее, то пуговичками, то бусинками нанизывали. Ну, то есть с помощью этой нитки, да. Угу. А вот, ну, потом она действительно уволилась из этой школы. Но она тоже была педагогом, преподавала. Потом в долгие годы в массовой школе. Вот, его судьба такая. И надо сказать, что он сохранил, не только был памятливым человеком, но он был очень таким легким, веселым, русским, отзывчивым, с широкой душой, насмешник большой, вот такой душевный человек.
Слушайте, прекрасная история. Я, к сожалению, к своему стыду не могла никаким образом вас поддержать, поскольку информация о биографии Николая Арсентьевича вот в сети интернет я не нашла. Но я нашла одно небольшое интересное сочинение ученицы 10 А класса Третьяковой Анастасии. Это в таком информационном ресурсе «Книга памяти». Позвольте, я зачитаю ее вот сочинение. Иванов Николай Арсентьевич, участник Сталинградской битвы. Муж тетки моей бабушки, которая являлась учителем. Был контужен и тяжело ранен на фронте, вследствие чего потерял оба своих глаза. На фотографии вместо глаз протезы. После окончания войны уже слепым смог закончить университет для слепых и получить специальность учитель русского языка и литературы. Преподавал в том же университете, в котором учился сам. О нем и его жене была написана книга «Свет не погас». Вот что написала девочка. Ну, готовясь к этой передаче, я, естественно, прочитала повесть «Свет не погас» Гавриила Филипповича Кунгурова. И вот, Виктор Николаевич, вопрос к вам. Насколько главный герой повести, по вашему мнению, соответствует прототипу?
Спасибо, да, замечательный вопрос. Вот чуть-чуть прокомментирую десятиклассницу. Действительно, это родственница Николая Арсентьевича. А, как я понимаю, она его не застала. Вот, и здесь просто нужно внести такую коррективу. Он закончил пединститут и преподавал он в школе. Конечно, специальных университетов для слепых и не было, и нет, да, наверное, и не будет, и не надо. И преподавал он в школе, и великое дело не в университете, а через школу проходят сотни и сотни. Вот за, через его уроки прошло сотни незрячих детей за 30 лет. И Николая Арсентьевича, конечно, они вспоминают только добром. Его трудно было как-то по-другому вспомнить. Очень такой колоритный uh-huh. человек. О прототипе. Действительно, здесь вот такая интересная судьба. Вот знаете, нарочно не придумаешь. Судьба живого человека, прототипа, да, назовем его так, uh-huh. и судьба героя художественного произведения. В художественном произведении он назван Гавриилом Филипповичем Николай Усачев. Ну, да это ладно. Здесь Иванов, там Усачев. Дело не в этом. Гавриил Филиппович, будучи забайкальцем по месту рождения, он и своего героя сделал тоже забайкальцем. Угу. Вот, хотя я уже говорил, что Николай Арсентьевич, он родился на Смоленщине. Вот, и ему он, его сделал он моложе, на 2 года. Ну, что ж, это авторское право. Но в основном, в целом, канва сохранилась. И очень важно здесь такой момент подчеркнуть, что действительно Николай Арсентьевич... Он на железной дороге до войны работал, и возможно, что он действительно вот овладел ремеслом, слесарским ремеслом. Вот тут я не буду сочинять, ну, возможно, очень возможно, да. И потом, что вот он в его судьбе огромную роль сыграла любимая женщина, это да. Хотя там в повести он женился уже до войны, но в реальной жизни, да, Николай Арсентьевич, он свою судьбу вот нашел. Свою семью обрел здесь, в Иркутске у нас, и на Смоленщину он уже не вернулся. И его жену звали Елена Александровна, а героиню повести звали Тамара. И надо сказать, что они оба были педагогами. И тут, наверное, такой момент поворотный вот в повести у Кунгурова. Какие муки испытывал молодой человек, еще молодой человек, испытывал, будучи потерявшим зрение. Вот больше, наверное... Треть повести посвящена этому. Ведь повесть-то небольшая. А треть повести вот этим мукам посвящена. И как он их поборол, как он с ними... Эти сомнения. Действительно, тут ведь такой момент. Вот смотрите, повесть Кунгурова «Свет не погас» вышла в 1947 году, когда Николай Арсентьевич Иванов еще Николай. Наверное, к нему Коля он обращался. Сам-то Кунгуров ему в отцы, наверное, годился почти. Вот. Был его студентом. Вот Николай Иванов был студентом Кунгурова. И Кунгуров написал эту повесть и издал ее здесь у нас в Иркутске. Она вышла в нашем альманахе. Он тогда назывался «Новая Сибирь». 18-я книжка за 47-й год. А представляете, вот как в жизни бывает. Это действительно нарочно, не придумаешь. Вот вроде бы человеку еще нет 30 лет, а он уже стал прототипом повести. И ведь после войны немного было напечатано повестей и романов вот о фронтовиках. Потому что... А вся страна была фронтовиками. Все в стране были с фронтом связаны. Либо те, кто на передовой были, либо те, кто в тылу. Ну, только дети не воевали уж. И те участвовали, и те ковали победу, да? А тут вот одна из первых повестей, одна из первых художественных произведений, посвященных фронтовикам, у нас вот в Иркутске выходит, Кунгуров. А вот после этого еще целых 40 лет человек прожил и состоялся как человек, что, конечно, не мог. Ну, Кунгуров-то, наверное, предполагал, да.
Хотя нет, он предвидел, да.
Наверное, предвидел, да. А тем не менее, жизнь оказалась такой у него интересной и насыщенной, у Иванова, я имею в виду, что действительно думаешь, вот книга так ярко описывает его детство, юность, и молодость, эту опаленную войной. А то потом, да, мирное время, но оно не было ни скучным, никаким, оно было еще ярким. Потому что, ну, вот служение слепого учителя, что он служит другим детям слепым, ну, слушайте, ну, а что, это не подвиг?
Интересный факт. Вы сказали, что сам Кунгуров был из Забайкалья, и, соответственно, своего героя он сделал уроженцем Забайкальского края. И вот вы мне рассказывали, а потом я нашла интервью с самим Кунгуровым о том, что вот был такой анекдот. Женщина, прочитав повесть из Забайкалья, родом которая, прочитав эту повесть, она решила, что в повести описан ее супруг. Ну вот расскажите нам ее.
Да, повесть анекдотичная, но настолько трогательная, что вот думаешь, иногда пишут в интернете и снимают, много видеороликов размещают, щемящих, как про котиков, про собачек, как люди встречаются. Вот правда нарочно не придумаешь. Так мы устроены, нам хочется, чтобы все мы были счастливы. А вот эта женщина, которая не дождалась мужа с войны, и тут она читает эту повесть. И, ну, все сходится. Представляете, а Иванов, он не забайкалец. Вот
да,
Мария
сказали,
Сергеевна, да, вот сказала, что он не забайкалец. А эта забайкальская женщина, простая женщина, живет где-то там вообще далеко-предалеко. И она смотрит, что, да, по всем описаниям, это ее муж. Ослепший, да, но ее муж. И вот она, это 40-е-то годы, господи. Это ж какое надо иметь не только мужество, но и большую любовь, чтобы собрать каких-то средств, поехать в далекий Иркутск. А вот, тогда еще тяга была, кстати, вот паровая такая, паровозом, можно представить. Приезжает в Иркутск, но ведь на каждом шагу не было цветочных магазинов. Ну, где-то она, конечно, купила. Я не думаю, что она из Забайкалья прямо везла этот букет. Георгины, по-моему, да? И вот она с этим букетом Георгин, да, приходит в... Он уже выписался из, по-моему, из госпиталя. И разыскивает его с помощью Кунгурова. Встречает его, видит, да, это не ее муж. Ну, она вручает ему букет, конечно, понятное дело. Но вот это... Было ли у нее разочарование, я не знаю. Но что-то мне подсказывает, что не было.
Но
что не было.
Думаю.
Она убедилась, что это не ее мужчина, не ее муж. Но она съездила, ну, ее, наверное, сердце, оно, ну, на место встало, женское сердце.
Ну, да, да, конечно, здесь вопрос. Может быть, она продолжила искать своего мужа, этого мы уже не знаем. Ну, вот к следующей части нашей беседы, а, скорее всего, это интервью все-таки. Лично для меня, но и не только для меня, литература – это зеркало истории, отражающего героя своего времени. И для советского периода характерен тип героя повести Николая Усачева. Подобный сюжет описан в фильме «Солнце светит всем», хотя в титрах к фильму нет ссылки на повесть Кунгурова. Виктор Николаевич, как вы считаете, схожесть судеб героев фильма и повести – это типично для послевоенного времени нашей страны?
Я думаю, что это типично, потому что здесь действительно замечательный фильм, ныне немножко подзабытый, вот, очень жаль. «Солнце светит всем». Да, фабула один в один, как в повести Кунгурова «Свет не погас». Но надо сказать, что сохранились некоторые материалы, где Фрейндлих, это сценарист, он говорит, что он описывал судьбу фронтовика, типичную судьбу фронтовика, и коллизия такая типичная, в общем, да. Хотя, еще раз говорю, применимо к живым фронтовикам, да вообще к людям. Слово «типичное», ну, немножко, конечно, очень условное и оскорбительное. Ну, да простят нам, да. Таких историй были тысячи, десятки тысяч, вот. И действительно, 50-е годы ведь снимали очень много, а еще больше выходило книг о судьбах фронтовиков, как они воевали, и акцент делался на том, как они в мирное время пытались продолжить жизнь, а оно было очень непросто. Непросто даже не в силу того, что у них были ранения, увечья, а мирная жизнь – это совсем другая жизнь, когда ты привык жить на фронте по одним правилам, ну, по законам войны. А мирная жизнь, она... Может, в чем-то и сложнее для них была. И это действительно вот коллизия такая, которая повторялась в художественных произведениях. А ведь не секрет, что художественный образ, он должен быть обобщенным. Ну, действительно, вот у Кунгурова обобщенный образ, и в этом фильме «Солнце светит всем» тоже обобщенный образ фронтовика, который пытается жить по-новому.
Научиться жить.
Что он имеет, да.
Да. Угу. Да. Да, я согласна с вами. Но вот сейчас мы... Повернем вообще в интересную плоскость нашего разговора. В поисках повести Гавриила Филипповича Кунгурова я наткнулась на роман Ридьярда Киплинга «Свет погас». Ну и, конечно, с вашей подачи вы решили, что вот в этом мы сравним эти два произведения и попробуем найти какие-то точки соприкосновения. Но вот небольшое введение. «Свет погас» — это считается первым романом Киплинга. Он опубликован был в 1891 году. Первый перевод на русский язык я нашла, что состоялся в 1916 году. «Свет не погас» же издан в 1948-47 годах. Виктор Николаевич, как вы думаете, мог ли Гавриил Филиппович черпать свое вдохновение на написание повести, прочитав роман Киплинга?
Думаю, что да. Дело в том, что уже к тому времени Гавриил Филиппович был доцентом, был кандидатом наук, и просто по должности, а уж как человек, тем более я молчу, он много-много просматривал литературы. Хотя он читал курс по русской литературе XIX века, но вот в его библиотеке сохранилась, в свое время она была описана. Это огромная библиотека. Был ли там точно вот Киплинг, я сейчас не скажу с уверенностью. Я думаю, что был. И здесь, наверное, такая вещь, можно предположить, конечно, это из области гипотез, тем не менее, нельзя, я думаю, подходить вот с такой меркой. Значит, Гавриил Филиппович Кунгуров называет свою повесть «Свет не погас». Понятно, что это оптимистично, советует дух времени, идеологически верно выдержано. Что тут? 47-й год на дворе. Все понятно. А «Свет погас» – это вроде бы как, ну, что-то немножко упадническое. И здесь это был бы очень прямолинейный подход. Конечно, Киплинг – человек другой культуры, но надо сказать, что и для русской, и для англосаксонской литературы, несмотря на их отличия, много общего. Да, действительно, и в англосаксонской культуре герой – это тот, кто... преодолевает вопреки, и он ищет успеха, он ищет общественного признания, он ищет и богатства. И это те ценности, которые действительно отражены. Да, конечно, духу нации, духу культуры это соответствует. И это неплохо, не хорошо. И так есть. И в русской культуре, когда человек через сомнения, через, может быть, разочарование, он тоже стремится к высоким целям, но он делает ставку на то, что он, может быть, не будет признан обществом и, может быть, не заработает больших денег, а, может быть, и вообще никаких не заработает, но он будет согрет теплом человеческих сердец, и он почувствует, что в его судьбе кто-то принимает участие. так же, как и он будет платить им тем же. Я еще раз говорю, здесь нельзя как-то вот сказать, что одно хорошо, другое плохо, Киплинг, он не наш человек. Да нет, он наш вполне себе человек. Вот. А да, действительно, заметьте, вот, Мария Сергеевна, ведь герой Киплинга тоже незрячий человек, художник, зрение для которого самая большая ценность. И вот он, будучи взрослым человеком, а он был не просто художником, а баталистом, да. Он ездил там, где люди действительно воюют.
По военным сражениям.
Да, да, он много.
Он, и вот он слепнет, да?
Он участвовал в войне. И не раз, и не два.
И слеп и после ранения.
Я слеп после ранения. Да. И вот для него ведь жизнь вроде бы как закончилась. Угу. А тем не менее, он, да, на свой лад. Он преодолевает эти трудности. Он преодолевает трудности. А почему свет погас? А свет погас тут вот в чем. Я так думаю. Потому что герой Киплинга, он погибает. Погибает очень честно, как мужчина. Незрячий мужчина. Приезжает на фронт, чтобы еще раз почувствовать вот эту вот романтику. И пуля, шальная или не шальная, попадает ему в голову.
В голову, да.
Да. Но он все, что как живой человек, от него зависело, он все сделал. Он слепой, бросил все в Англии и приехал куда-то там в Африку, в Египет, там, где велись активные боевые действия.
Это тоже очень показалось, что это было как самоубийство.
Да, наверное, потому что он к этому шел, но первоначально, насколько мне известно, у Киплинга там был такой хэппи-энд.
Конца, у него был, действительно.
А потом, вот видите, даже в этой культуре его и родственники склонили, что нет, ну, это как-то уж совсем будет, ну, какой-то коммерческий подход, немножко дешево это будет выглядеть. И он написал так, как он ее написал, и как она стала известна.
Да, дошла до нашего времени.
Да, дошла до нашего. Да, как этот роман дошел до нашего времени, да, абсолютно верно.
Ну, смотрите, Виктор Николаевич, лично по моим ощущениям, они несколько отличаются от ваших. После чтения обоих произведений у меня сложилось такое ощущение, что все-таки свет не погас, это наш советский ответ англосаксонскому обществу. Но вот смотрите, главные герои – это творческие люди. Николай Усачев – слесарь-изобретатель со своей мечтой, а Дик – это талантливый художник, ну, со своими какими-то целями, стремлениями. Оба участвовали в военных действиях, в результате которых потеряли зрение. А также, что немаловажно, оба любят девушек, повторно появившихся их в их жизни. И вот получается, что... Но какой разный финал? Если у Киплинга свет действительно погас, несчастная любовь, какие-то материальные ценности, и главный герой умирает после, в конце романа, а у Кунгурова наоборот, независимо от сложности ситуации, от сложности жизни, нехватки вот этих материальных ценностей, они оба находят силу, жизненную силу и продолжают жить, ну и достаточно счастливо, у нас-то хэппи-энд.
Ну да, вы тут правы, действительно, с вами не поспоришь, потому что 1946-1947 год, на дворе начало холодной войны, и, наверное, действительно и это, мы, видите, здесь не знаем, ну, закулисную сторону, да, наверное, много у чего мы не знаем закулисной стороны.
Но это и хорошо, можно как бы развивать идею.
Вот именно, потому что какая был первый замысел Кунгурова, тот ли, который мы сейчас вот знаем, да, воплощенный, или нет, или редактор повлиял. Все-таки редакционная коллегия тогда очень крепко в руках держала своих авторов. Да, возможно, действительно, это мог быть ответ. Но здесь и то, и другое произведение, конечно, они все равно как-то жизнеутверждающие. А для Николая Арсентьевича Иванова было тем, что вот мне, например, до сих пор как-то трудно представить. Еще нет человеку 30 лет, про него написана повесть, как будто уже о состоявшемся человеке. Да, наверное, он уже в чем-то состоялся, преодолел свою слепоту. Но жизнь еще 40 лет, из них 30 лет педагогом, и состояться в этом, и стать семьянином счастливым, у него дочь. Да, и вот все вот в это вместе взято, конечно, меня это настолько... Ну, это не оставляет равнодушным.
Не оставляет, даже вдохновляет на какие-то личные подвиги. Пусть маленькие, но все-таки как бы личные подвиги. Ну вот на этой жизнеутверждающей ноте мы заканчиваем нашу передачу. Хочется нам и нашим радиослушателям пожелать, чтобы независимо от жизненных обстоятельств, свет жизни никогда не гас. Что вы скажете в окончании нашей беседы нашим радиослушателям?
Уважаемые радиослушатели, читайте хорошие книги. Это по нашей слабости они бывают порой забытыми или почти забытыми, но в наших руках сделать, чтобы это вновь стало живой литературой. Повесть «Свет не погас» достойна того, чтобы ее читали.
Большое спасибо вам, Виктор Николаевич, была очень интересная передача, и до новых встреч.
Всего доброго.
Дорогие радиослушатели, 22 августа в нашем летнем читальном зале под открытым небом с книжкой на скамейке состоится беседа о государственном флаге Российской Федерации. Приглашаем вас и ждем в сквере библиотеки по адресу: город Иркутск, улица Степана Разина, дом 30. Начало в 14 часов. Наш телефон 217-063. И в завершение нашей передачи еще одно объявление. С сентября в библиотеке планируется новое направление по проведению индивидуальных компьютерных курсов и консультаций по использованию технических средств реабилитации для пользователей нашей библиотеки. Благодарим вас за внимание. Всего доброго. До новых встреч.
Мир равных возможностей.